Лач перепелки. Готовясь к ночи, она говорила: «Мальчик мой будет лучшим мальчиком в Урийске». «Что значит лучший?» — спрашивал предполагаемый отец. «Ну, он не станет лгать. Вы, мужчины, лжете на каждом шагу. Нужды нет, а лжете. И он будет любить свой дом. Вы любите забегаловки или чужие дома. А мальчик мой...» Предполагаемый отец раздевался до нога с некоторым сомнением. В расчеты его не входил мальчик, да еще мальчик невиданных добродетелей. Он шел на зов этой женщины, не желая отягощать себя мыслями об отцовстве. Он просил и ее не загадывать вперед, а жить часом, ночью и еще одной ночью, если им не надоест быть вместе 40 часов кряду. И хватит ли сил на большое и неукротимое ее тело? Качала головой и она, сбрасывая одежды. Ох, не то думалось, не то мечталось, когда она вызревала и, наконец, поняла, что быть матерью и ей. «Ты чего, Верк?» Предполагаемый отец по тягам звал ее к себе. Она с охолонутым сердцем переступала черту. Дальше за чертой поезд шел стремительно или с долгими остановками, в зависимости от мощности локомотива. Мелькали полустанки и огни городов. Они выскакивали на перроны, покупали соленые грибы и омуль, позже и сельдь, и обыкновенных бычков, свежую зелень, вдыхали по глотку воздуха, целительного после душного купе, утлой ее комнаты, снова шли в объятия друг друга. Она вслушивалась в музыку этих ночей. Когда музыка была осенней, с размеренным ненастьем, ей думалось, сейчас творится будущий ее сын. А если музыка была бравурной, напоминающей воинский оркестр, значит, опять не повезло, и мужчину надо сменить, заплатив ему дополнительной ночью или одним часом дополнительной ночи. Ничего, она и так одарила его через край, век бы не знать этих одариваний и этих ночей. И вновь подступала к гортани благодетельное одиночество. Она возвращалась к любимому, к иконописному лику его на стене. Они сфотографировались в последний день, в маленькой мастерской на Сталинской. Он сел в кресло, она встала рядом. Он поднял взор, фотограф щелкнул, запечатлев навеки юношу 18 лет с печатью отвержения на челе и ее, пречистую деву Веру. Зная час отправления, они просили родителей не трогать их, не прикасаться, не звать пить и есть, забыть о них. Он оставил завод, а она школу, где доучивалась в 10-м девичьем классе. Они пошли по городу, к Умаре. Умара разлилась, приглушив хор лягушек в лугах. И громко плакала перепелка в залитом половодье орешники под обрывом. Беспросветность нарастала. Они снова шли по улицам, прохожие всматривались в лица его и ее. В Ясууловом саду он хотел угостить ее морсом. Она взяла стакан и захлебнулась. Он отбросил стакан, прижал ее. Она затихла. Они еще не расстались, но кто-то развел их руки и отдалял. Развинчивал их союз. Он припас в дровянике охапку сена. Оно пахло медуницей. Она открыла всю себя ему. Но он был так слаб и неумел, что сокровенная тайна ее осталась тайной. Проводив его, она побежала за эшелоном и отстала. Она вошла в дровянник, заперлась, упала на топчан, замычала, ерзая по примятому сену, доставая, вынюхивая сквозь настой медуницы его девственный отроческий запах. Каждое лето, много лет подряд, даже родив мальчика, она приходила к дровяннику, отпирала амбарный замок, навешивала крючок изнутри, ложилась ничком на доски и вдыхала давно канувший запах их непорочной любви. Его увезли на восток. Она молилась, молитве ее обучила бабушка, чтобы японец не прянул. Японец не прянул, но прянули мы. Накануне в Айканове сняли с платформ казачью дивизию. Дивизия прошла на рысях. Урийских девок не успели напугать кавалеристы. И все время двигались составы, крытые брезентом, туда, к Амуру и за Амур. А Вера прогоняла слухи о войне. Августовское сообщение по радио застало ее врасплох. Она кинулась к бабуле, уткнулась в иссохшую грудь, запричитала. «Что ты, Верочка, то баловство, а не война. Уцелеет твой Вадик». Но Вера давилась плачем, растелепой ушла домой. Дома она помыла лицо холодной водой, заплела косу, встала в полоборота к окну и заговорила с таинственными силами. «Я расскажу тебе все без утайки», — сказала она. «Если где я совру, пусть сгорит этот сарай, и я сгорю в нем. Мы познакомились с Вадиком детьми. Нас привели в 9-ю школу после 4-го класса, позвали в просторную комнату. Я увидела мальчика в застиранной косоворотке. Искорка металась в его глазах. Я высвободилась из руки мамы, подошла к нему и спросила, как его зовут. Он младенчески назвал себя Вадик. Мы сели за высокую парту. Ноги наши потеряли опору. За этими партами в первую смену сидели восьмиклассники. На уроке, твердо знаю, на первом или на втором, я поняла, что он смотрит на меня. Я посмотрела ему в глаза, но он отвел взора. Никто, никогда, Господи, ни тогда, ни позже, так глубоко не смотрел на меня. Я не смогла слушать учительницу. Я думала о нем и о нас. Он будет садовником и будет жить в саду, на окраине города, в Ставровском предместье. Однажды я приду к его дому, до утра промерзну у калитки. Ночью к одинокому мужчине войти неприлично. А утром постучусь, взлает овчарка. Он выйдет и спросит: «Что вам угодно?» «Мне угодно видеть тебя». «Ах, это ты, входи, Верочка. Карай, место». Я войду, скину легкое платье, мне шила его на вырост бабуля, и скажу: «Я хочу быть твоей вдовой». Вот что натворила я тогда, 12-летняя девочка. Ведь именно это я и сказала: «Я хочу быть твоей вдовой». Он ни капельки не удивился. Он провел меня к печи. Я прижалась лопатками к ней. Он открыл дверцу, пахнуло жаром. Учительница что-то рисовала мелом на доске, пел дрозд на ветке за окном. И Вадик ответил мне: «Хорошо, ты будешь моей вдовой». «Что за напасть, скажете? Он след в след пошел за мной, за моим словом». Не сразу я поняла, что таилось в скорбных глазах мальчика, с которым я делила одну парту. Мы стали гостевать. Он приходил к нам домой, а я домой к ним. Однажды он спросил, кто это на портрете в моей спаленке. «Отец?» «Да», — отвечала я, — «то мой канувший папа. Уже 5 лет мы не получаем от него писем, а наши письма тонут в проруби, так мама считает. Наши письма тонут в проруби». Вадик молча и нервно ушел от нас. Пришел мой черед спросить, а где его отец? «На фронте», — отвечал он. «На каком фронте?» — наивно спросила я. «Война с германцем надвинулась, но не разразилась». «На том же, что и твой отец», — зло отвечал он. «И судьба повязала нас». Вадик рассказал мне, как вслед за отцом брали Костю. Костя работал в паре с отцом на паровозе. Ночью отца увели прямо с рейса, под Шимановской. Начальник станции сказал Косте: «До Урийска доведешь без машиниста состав. Напарника парнишку мы тебе дадим». И отца увели, а Костя остался один. Через день в локомотивном депо Костя угорело выпалил, что не верит, и никто не должен верить, что отец мой враг. Собрание угрюмо молчало, каждый боялся за себя, за близких, поэтому все молчали. Вскоре Костя исчез тоже. Мать не выдержала второго удара, речь ее повело. Мы угадывали по отдельным словам, что именно она пытается сказать. Лицо Вадика в те дни обуглилось. Я помогала ему полоть огород, варила обед. Мать немо благодарила меня, гладила по плечу, преданно, как прирученная галка, смотрела в глаза. Но началась война, по Урийску прокатился голод. Вадик пошел в паре с Венкой Хованским, переростком, на распиловку дров, но их редко нанимали богатые. Когда Венку призвали в армию, Вадик вдруг отдалился от меня, стеснялся есть у нас, он сжался и съежился, и почему-то все реже появлялся на Комсомольской. Я металась под ранком. Однажды на летней толкучке мама пыталась продать отцу в костюм и в толпе увидела Вадика. Ей показалось, он что-то выменивал. «Надеюсь, мамочка, ты не кинулась ему на помощь». «Да что ты, Вера? Я же понимаю. Раз мальчик пошел в торговые ряды, значит, дело худо. Я и притаилась, чтобы он не увидел меня». В воскресенье я пошла сама к толкучке, шныряла по рядам. Наш базар, Господи, благословенное место. Там нет знатных со Сталинской улицы, а все народ простой, с Мухинской, с Шатковской, с Переселенческой и с предместья Ставровского. Таким он остался до дня нынешнего. Вперемешку стоят здесь скорняки, да китайцы-огородники, краснодеревщики и швеи. Слава маленького портного взошла на этой толкучке. Мы, дети, любили пестридину Урийского базара, его удивительные запахи, деревенского соевого масла и наскоро выделанных шкур. Но любили все-таки издали. Дети рабочих, мы немножко презирали торгашеский дух. Я спряталась за телегой с дегтярным духом. Скоро я увидела Вадика с кирзовой сумкой в руке. Он прошел в межрядье, где торговали озерной и речной рыбой. Рыбы сегодня не было. И мясом. Мясо стоило втридорога. Все приценивались, но редко кто брал кусок стегна. Вадик сказал какие-то волшебные слова волоокой женщине. Она свысока посмотрела на Вадика и оглянулась. Вадик терпеливо ждал. Женщина произнесла условное. Вадик полез в сумку, вынул газетный сверток, протянул женщине. Та взвесила сверток на ладони и выдала Вадику крохотный кус говядины. Вадик схватил его и ушел, опустив голову. Через день он все-таки забрел к нам. Я молчала, обиженная его скрытностью. Ничтожная тайна торговой сделки заставила меня в воскресенье снова пойти к дегтярной телеге. Телеги не было. Тогда я скараулила Вадика задолго до мясного толчка, кралась следом и встала за спиной, когда он чуть наклонился и сказал: «Уговор дороже денег, тетя». Женщина молчала, поджав губы. «Ну, тетя, что же вы, а? Пошел вон», — сказала она сквозь зубы. Вадик побледнел и едва не побежал, но узнал меня и сразу все понял. «Эх ты!» — вздохнул он. Я, походя, как мать, погладила его по плечу. Мы вышли из рядов. «Погоди», — сказал он. Ушел и вскоре вернулся, а вернувшись, пристально стрельнул мне в глаза. «Мы так не договаривались», — сказала я. «Я все пойму. А молчать я умею не хуже тебя». «Да, умеешь. Но когда ничего не знаешь, молчать легче». Это взорвало меня. «Ты уматный. Ты сопливый ротан». Урийские оскорбления выскакивали из меня и отскакивали от него. Он был спокоен, как муж, на которого привычно кричит жена. Я подумала: мы муж и жена, он делает мужское дело, а я встреваю в это дело. Но роль надо довести до конца. И я сказала: не приходи домой. «Чего?» — протянул он. «Я выгоню тебя», — прошипела я. «Ну, я и не приду». Он боком повернулся и боком пошел от меня. А я шла. Я шла следом. Я шла и думала. Ну вот, я стала его женой, а мне еще учиться в 7 классе и дальше. Но я не могу его оставить. Я не сдюжу, если он сейчас исчезнет насовсем. А потом, что и кто я без него? Соломенная вдова. Но став в тот день мужем и женой, мы чувствовали одинаково. Он должен был оглянуться, чтобы сказать мне, идущий следом: «Ладно, черт с тобой, я не злюсь на тебя». И он оглянулся. Я встрепенулась и бросилась к нему. Он опустил руку в кирзовую сумку, достал тонкий ломоть сала. «Этого нам с мамой хватит на неделю, а там я снова пойду на промысел». «Ты возьмешь меня?» — сказала я. «Ночью тебя не отпустит мать, а тебя отпускает. Летом, ты знаешь, я сплю на чердаке, мама ничего не знает». «Я тоже буду спать на чердаке», — сказала я, но вспомнила черноту нашего чердака, шорох летучих мышей, запах пыли. «Или в летней кухне. Да, лучше в летней кухне. В летней кухне тебя не застанет мать. Что тогда?» «Один раз сойдет», — постаралась солидно сказать я. «Ты должна быть в черной рубахе и штанах. Рубаху и штаны я добуду. Но уговор дороже чего?» — ехидно спросила я. «На твоем лице тайна», — сказал он. «Ты провалишь меня, Вера». «Вадик», — взмолилась я. «Ты пойми, я женщина, ты наставляй меня». Через день я упросила маму, взяла барсука, ленивую дворнягу. Мы устроились в летней кухне, слушали стрекот кузнечиков. Прилетела ворона и оглашенно каркнула. Я караулила маму. Придет проведать меня или не придет? Как-никак мне шел 14-й год. Я становилась объектом, так сказала наша мама бабуле. Верочка становится объектом. Бабуля рассмеялась. «Пора. Раньше девка в 14 лет снопы вязала, но у нашей Верочки есть суженый». «Ох», — сказала мама, — «суженый дышит на ладан. Выправится. Мальчишки, как утята, гадкие, зато потом лебеди». Мама не пришла. Утром по холодку я пролила теплицу и сварила картошки. Мама похвалила меня. Днем явился Вадик. Церемонно поклонился маме, а потом при маме же сказал, что с Кешей Федоровым, новым приятелем, уйдет на сутки рыбалить. Если повезет, они снимут с переметов пяток щук. Мама сказала: «Угости нас, Вадик, ухой. «Да, я принесу вам щуку, если повезет». Он усыпил бдительность мамы. В полночь он присвистнул, я вышла огородом к улице Подгорной. Мы быстро пошли к вокзалу и за вокзал. Миновали полотно железной дороги, спустились с насыпи к болоту. Поплутав в тальнике, мы вброд вышли к островку. Вадик сказал: «Переоденься и платье оставь здесь». Я надела его штаны, впервые в жизни опробовав мужскую одежду. Штаны оказались тесными в бедрах. Зато в рубахе я утонула. «Костина рубаха», — сказал Вадик и растворился в потемках. Вдруг поезд с грохотом прошел над головой, и снова повисла тишина. Но послышался всплеск. Я увидела предмет и человека, толкающего предмет шестом. Я перепугалась и чуть не побежала, пока не поняла, да это же Вадик. Он подогнал плот к берегу, протянул руку. Я встала на крепкие шпалы. Вадик оттолкнулся. Мы пошли в зарослях кругами. Плот держал нас слабо. Но мы были босы, вода, заливавшая ступни, казалась теплой. Простонал кулик. Вдруг мы уперлись в высокий сплошной заплот. И я поняла, куда мы шли. К товарным складам. Вадик разделся, сполз в воду, нащупал нижний, затопленный край заплота и мгновенно потонул. Следом я услышала с той стороны заплота: «Не бойся». Я восхитилась. Как просто. И никто этого не знает во всем Урийске. Мне показалось, Вадика я жду вечность. Но всхлипнула вода. Я услышала: «Держи». Опустила руку в воду и нащупала сетку, взяла ее. Следом вынырнул Вадик. Он вскарабкался на плот. Мы поплыли назад. Вадика начал бить озноб, но на берегу он оделся. Я ощупала вязанку-авоську. В ней, как рыба в сети, трепыхались три печатки хозяйственного мыла. «И это все?» — горько подумала я. «Бессонная ночь, болото, в котором можно утонуть, грохочущие поезда, переодевание и три печатки скользкого хозяйственного мыла». На Подгорной у огородного прясла Вадик сказал: «Там больше ничего нет. Но если бы было, все равно б я взял это. Мыло в воде не испортится за 2 минуты. А в продаже его нет. Одно плохо. Я совсем не умею торговаться». Мы дожили до воскресенья. Сошлись днем возле толкучки. Я достала зеркальце и подвела брови. Взяла кирзовую сумку и пошла в торговые ряды. Протиснувшись сквозь толпу к рыбным рядам, я подошла к смело седому дядьке, приценилась. Он осмотрел меня и назвал цену. Я сказала: «За эти 10 окуней я заплачу мылом». «Чем, дочка, заплатишь?» «3 печатки хозяйственного мыла». Он подумал и вздохнул. «Ты, дочка, бьешь меня под дых». Я пошла от него, он крикнул: «Постой». Я достала сверток в газете, он понюхал его. «Бери», — протянул он царственным жестом. Я побросала рыбу в сумку. Вадик сдержанно похвалил мой улов. 3 окуня отдал мне, хотя настаивал поделить поровну. Я взяла 3. Я смыла брови у криницы. На промысле лето мелькнуло неделей. Вадик больше не взял меня в ночь, хотя я знала, сегодня он снова пойдет на плоту к товарным складам. Переживала за него, но не отговаривала. А в воскресенье мы шли на базар. Я подводила черным глаза, выменивала на мыло соль и соевое масло, рыбу или кости, если не было мяса. В июле зарядили дожди. Вадик был доволен дождями. В дождь путь к складам безопаснее, но скоро он понял, что огород на Шатковской вымокнет. Тогда он стал выкрадывать по 5, по 6 печаток мыла. Поднявшись на чердак по хлипкой лестнице, он показал тайник под слоем шлака, там хранилось мыло. К зиме. Зима будет остудная. Дожди заливали Урийск. Вода на болоте вспучилась. Вадику стало трудно подныривать под заплот. А там у стены склада нырять 2-й раз под стену. Огород вымок. Мы прорыли глубокие борозды, пытались спустить воду в канаву. Не помогло. «Ничего», — сказала я, — «на Комсомольской картошка уродит. У нас по суше, мы поделимся с вами». В конце лета мы не выдержали и шиканули. Я поменяла мыло на деньги, то есть продала его. Вадик купил розовое мороженое, угостил меня сидром в Ясууловом саду. Мы сходили в клуб обороны, купили билеты на морского ястреба. Этот фильм про английских моряков и девушку на берегу. Она остается и не знает, вернутся ли они из боя с немцами. На этой дубовой скорлупке железные люди плывут. Отходит от берега ястреб морской. Нам девушка машет рукой. Они уходят в синих шапочках и не возвращаются. Я наревелась. В седьмом классе нас никто не дразнил женихом и невестой. Все привыкли, что мы неразлучны. Я думать не думала, что в сентябре Вадик повторит летний поход. Когда он не пришел в школу, я понеслась после уроков к ним домой. Вадик метался в постели. Мать бесшумно двигалась по комнате. Она натирала тело Вадика уксусом, кутала в мокрые простыни, отпаивала клюквенным соком. Жар не спадал. Я побежала за врачихой. Врачиха выругала нас. Почему не позвали сразу? Крупозное воспаление легких. Но Вадик устоял. Только высветился, как свеча, и усох. Снова, но уже раз в месяц, я выносила на базар мыло, почти не остерегаясь знакомых. Увидят, донесут маме. Да и мама, кажется, что-то поняла, но молчала. На лето, которое пришло в свой черед, Вадик устроился в Ставровском саду. Мы объедались малиной, вялили и сушили груши, комнаты пропахли грушевым настоем. Можно заготовить варенье, не было сахара. Вадик повздыхал и дважды повторил прошлогодний подвиг. Наши мамы наварили варенье, спустили в подвалы. Каникулы казались безоблачными, в школу идти не хотелось. Долгое бабье лето выстояло с крепким запахом дыма, горели окрестные леса. Внезапно упавшие обильные снега смяли пожары, а зима была мягкой, будто из лесов наносила теплом пожарищ. Изредка приходили Костины письма. Отпросившись из лагеря на фронт, он угодил в госпиталь, мыкался по обозам, рана не заживала, и в запасном полку, но воевал снова. Взяли в армию Кешу Федорова. Странно, Вадик всегда дружил со старшими ребятами, командовал ими. Но про походы к товарным складам он не рассказал Кеше. Боялся, будет Кеша презирать за воровство. Перед армией Кеша слесарил на автозапчасти, ходил страшно уверенный в себе. Стали приходить треугольники и от Кеши. Он служил в танковых, горел дважды, получил медаль и орден. Потом пропал без вести и отыскался, когда Вадик сам ушел в армию. После восьмого класса Вадик пристроился на Кеше на место слесарить. Работа выматывала, однако походка Вадика остепенилась, выправилась. Бабуля как-то увидела его после завода и сказала маме. «Ну что я говорила, лебединая стать у Вадика-то. Гадкий утенок преобразился». Вадик все еще боялся притронуться ко мне. Застенчиво смотрел, как, подобрав подол, я мою полы в их доме. Порывался помогать. Я прогоняла его на кухню. Я прикасалась к щеке неулыбчивой его мамы и уходила. Мать немо приказывала. «Вадик, доведи Веру до дома, а то ей... Вадик, доведи Веру до дому, а то ей страшно. Да и ты переживать будешь». Мы выходили под звезды. Россыпь их казалась тыквенными семечками на темной сарже. Подымались вверх до переселенческой. У почтамта мы слушали из тарелки репродуктора поздние известия. Наши войска вели бои за Смоленск. Наши войска одолели Дон. Наши войска вернули Харьков. На улице Комсомольской мы прощались. Журчала серебряная цепь, опускаемая в криницу. Украинская криница прижилась в Урийске окончательно, когда к нам хлынул поток беженцев. Мы пили ледяную воду из бадьи, ломило зубы. В сентябре 44-го Вадик не сразу сказал, что принесли повестку в военкомат. Таился он и от матери. За двое суток до отправления он вызвал меня с уроков. Пропустив год, я с грехом пополам училась в 10-м. Никогда он не звал меня из школы и о школе не вспоминал. Теперь я понимаю, почему. Школа для него была потерянным раем. Я выскочила на улицу. Он сказал: «Вернись, забери портфель». Я вошла в класс, урок начался. Я взяла сумку. «Кузнецова, ты куда?» — спросила химичка. Зануду химичку мы не любили. «Домой». «Ты отпросилась у Анастасии Степановны?» «Да». «Возмутительно. У Анастасии Степановны она отпросилась. А я что же, манекен?» Я покинула класс. Вадик стоял под козырьком парадного подъезда. Школа наша красивая, белокаменная, с гранитными ступенями. Он стоял на гранитных ступенях. Сентябрьский дождь косо доставал его русую голову. Он поднял лицо, ловил ртом капли. Он набрал полный рот дождевой воды, притянул меня и из губ в губы напоил дождем. И я поняла. Повестка. «Вадик», — сказала я, — «я никогда не забуду тебя, и наш сад не забуду». «Какой сад?» — спросил он, слушая меня и дождик, слепо обивавший желтые листья молодого тополя за козырьком. Тот, в котором ты работал и жил. У тебя была большая, добрая овчарка Карай. Однажды я пришла к тебе ночью. «А, — сказал он, — сад в Ставровском предместье. Я хотел бы не сторожем, а садовником в нем быть. Я не забуду пароход, которым мы уплыли из Находки и в море утопили часы, чтобы потерять время, — сказала я. Пароход был трехпалубным и назывался Можайский, — ответил он. На корме тренькала гитара, кто-то пел «Гори, моя звезда». Боже, он прозревал несбывшееся, которое сбудется не у нас. «И не забудь товарные склады, нашу толкучку и кислый запах хозяйственного мыла», — попросил он. Запершись в дровяннике, я увидела истонченное трудом и полуголодом его тело. Мне стало стыдно. Я была неприлично полнотелой и крупной. Я припала к нему и сказала: «Вадик, я буду твоей вдовой. Я никогда не выйду замуж. А когда ты вернешься, родится мальчик. Мальчик наш будет апостолом». Вадик лежал на сене, запрокинув голову. «Мальчик наш будет апостолом», — сказал он. «Какая беспросветность и какая надежда!» «Ты молчишь, Господи? Но ответь мне, почему сад в Ставровском предместье отдан другим, а не нам с Вадиком? Разве они достойнее нас? Почему не нам позволено выйти туманным утром из залива Америка? Они достойнее нас? Почему не нас ты одарил островом Дятлинкой? Почему маленькому портному и юной полячке ты отдал счастье? Половина его мы удоволились бы навеки. Они достойнее нас? Но если они достойнее нас, пообещай мне малость. Пусть израненный и отравленный японскими газами Вадик доплывет, добредет до Урийска. Я сама раздену его и силой возьму его семя, чтобы начать род сначала». Облегчив сердце кощунственной речью, она посулила в конце смирения. И скоро полетели треугольники и открытки с легкими пагодами, с луноликими женщинами в кимоно. Вера хранила письма и открытки за Вадиковым портретом в нише и ходила, как Ли Цинджао, шепча заклинания, не поднимая слабых рук к прическе. Когда на линкоре Миссури был подписан мир, Вадим поверил, что искренний сын ее будет и его сыном. Диковина, он вызнал, что Урийск наречет их сына искренним. Но когда он поверил в возвращение домой, давняя усталость ослабила его волю к жизни. Он замолчал, тоскуя, перебирая как четки онемевшие воспоминания. Внезапно он почувствовал себя старцем, никому не нужным в этом мире. Жизнь исполнена и должна продолжаться другими, чужими и толстокожими. Не надо им мешать, не надо унижаться, просить участия или милости. Пусть все, чему положено сбыться, сбудется у других. Зимой, а зима в Порт-Артуре стояла понурая, Вадик стал писать, притулившись где попало. В казарме, на посту у блокгауза, на пристани. Он захлебывался словами, боясь не досказать заветное. Он возвращал обручальное кольцо. Цензура лениво смотрела письма победителей, тайны обесценивались. Вера читала странные, после полунемотных открыток и треугольников, на добротной лощеной бумаге правдивые слова о том, что война есть величайшая из зол, и материнских слез никто не оплатит. И новые апостолы не спасут этот мир, привыкший к произволу и насилию, к ненависти и лжи. «Свят, свят, мой муж, пиши смирение, тебе нельзя надсаживать сердце». Вдруг он написал о Порт-Артуре. Могилы наших матросов и офицеров на русском кладбище той войны распустились под дождями. Кресты похилились и упали. Письма медленно шли через перевалочные базы и границы. Получив очередное письмо, она шла к бабуле. Бабуля, надев очки, читала, пришепетывая. «Он у тебя старовер», — говорила бабуля. «И другим не будет». Вдвоем они сумерничали, приглашая на чай его, а его уже не было. Письма, как голуби с повязанными крыльями, одолевали пространство, а его уже не было. Оставала чашка с затураном. Посматривая на чашку, налитую для него, они ворковали вполголоса, а его не было. Он погиб в катастрофе, собственноручно приуготовив гибель. Ремонтировал мосты студебекеров и самурайских короткорылых грузовиков, подтягивал тормоза и сцепления, потом проверял машины. Поднимался по бетонной дороге к электрическому утесу, сходил на скорости вниз, к заливам. 13 февраля 46 года, в 7 вечера, на повороте, припорошенным сырым снегом, его занесло влево, развернуло. Он мог выпрыгнуть, но не сделал этого, выкручивая руль. и с утеса упал на нижние уступы прибрежных камней. Его подняли, вычленили из раздавленной кабины. Он был жив. Он сопротивлялся смерти, впадал в беспамятство, но опомнился. За час до ухода он позвал Ковалихина. Ковалихин был гурийский и западающим языком продиктовал строчки для Веры. Морща крестьянский большой лоб, Ковалихин записал без знаков препинания сплошной строкой. В простуженном горле колодца, журчание цепи, к живой бы воды, а коему припасть, и напиться смотрю я прощально в славянские очи твои у полуразбитой урийской криницы. Спустя 2 года Ковалихин вернулся в город, топтался под окнами ее дома, не решаясь войти, но вошел и отдал листок с полустертыми словами. Она сказала ему, жалея его: «Оставайся у меня на ночь, Ковалихин». Он остался, но увидел, что она у колодца, простился и ушел, и больше никогда не приходил. Одолев первый приступ горя, она заторопилась замуж до Ковалихина, норовя забеременеть, чтобы мальчик мог бы считаться и его, Вадима, мальчиком. Она шла на ухищрение, заманивая в сети инвалидов войны и вдовцов. Молодых она не трогала, с молодыми она могла изменить Вадиму. Забеременеть не удавалось. В изголовье ее все время стоял он, единственный. Возвратились, отслужив, Венка Хованский и Кеша Федоров. Тоскуя, она украдкой стучалась к ним, но в жены не набивалась, даже противилась в жены. «Что ты?» — натужно говорила она. «Вот кабы родить ребятеночка, да лучше не родить. Он подрастет, а они затеют новую войну». Последним пришел Костя. В полуобороте его лица был Вадим, в выдохе и вдохе Вадим. В походке, похожей на движение большого щенка. Она ездила с Костей во Владивосток, к морю, чтобы увидеть над заливом город. В поезде и по приезде все шло нормально, но, прознав о морском кладбище с могилами и нижних чинов крейсера «Варяг», она уговорила Костю пойти на морское кладбище. Отказать он ей не смог. Там она кинулась искать среди надгробий камень с Вадимовым именем. Костя силой увел ее с погоста. Лет 5, похоронив бабулю, она жила в тишине, служила на базе Амурской речной флотилии и машинисткой. К ней сватались мичмана, сверхсрочники и офицеры. Она поверила пожилому капитану-лейтенанту. Скромно и целомудренно начала семейную жизнь. Она спрятала портрет Вадима в бабулин сундук и оставила у матери. Иногда, бывая наездами дома, смотрела в Вадимовы глаза. Но внезапно обнаружила: капитан ее, лейтенант, засматривается на юных послевоенных девиц. Она немедленно дала ему отставку. Потянулись годы, чистые и светлые, и она окончательно вырешила родить мальчонку. Может быть, войны не будет, и мальчик доживет до старости, женится, она будет нянчить внуков. Но ей не везло. Мужик шел разнузданный или увертливый и суетливый, не уриец, одним словом. А она поставила целью от урийца понести урийца. На излете бабьего века, наверное, счастье улыбнулось ей. Она высмотрела его на стройке, куда ушла после базы малярить. Выслеживала терпеливо, принародно сказала заветное слово. Он посмотрел на нее неиспорченным взглядом. Хотел рассвирепеть, но она не позволила ему сфальшивить. Чутье подсказала, что она заарканила его. Значит, свирепое прикрытие ни к чему. «Ты коренной уриец», — сказала она ему. «Я тоже выросла на корню». И Коновалов, так звали его, испекся. «А Коновалов-то испекся», — решили бабы. «Ох, горюн Верка, горюн Верка». Она сняла избу под Урийском, тщательно вычистила песком некрашенные полы, ситцевые занавески крахмалом облила. Солнечный свет прошивал ситец и гулял по избе, пока она, уняв сердце, ждала его к урочному часу. «Придет или побоится?» Он приехал, трезвый и шумный, с полным вещмешком. «Я на своем довольстве привык стоять, и женщину способен прокормить». Он привез вино. Вино она разбила бутыль о бутыль и расхохоталась. «Да это как же, а?» — багрово вскричал он. «В блиндаже без вина. Мне 100 наркомовских подай к столу. Помню, на Курской дуге...» «На моей дуге», — отвечала она, — «ты будешь пьяный без вина». И день и ночь потерялись. Он топил печь, курил, дым вгонял в загнетку, звал к окну. Они смотрели на сосны во дворе. Заброшенный хутор умирал спокойной смертью. Случайные гости хутора, оборвавшие пуповину с землей, Они вдыхали родимые запахи талого снега и навоза, слушали говор стариков, душа упокоенно восходила к сущему. Так бы и тянулись праздничные часы вслед за солнцем. Сутки, еще. Но в назначенное утро он, распотрошив рюкзак, вынул печатку хозяйственного мыла и намеревался в волю похлюпаться в бане, истопленной с ночи соседом. Она потянулась с белых простыней к серому кубу военного мыла и, сцепив зубы, задавила стон в подушке. Он рванулся к ней, она ослепленно целовала его. Он отозвался небывалой лаской, но что-то торкало в заскорузлое его сердце, то ли мокрое от слез ее лицо, то ли память о ком-то, кто стучал и не мог достучаться в эту избу. Она забылась сном, но скоро услышала тихую музыку и проснулась. Он, по зову, проснулся тоже. В окно ломился день. Печь выстала. Он разжег в печи огонь, ушел к порогу, сидел на приступке, примериваясь к тому, что скопилось в сердце и требовало исхода. Потом встал, приоткрыл дверь, набрал в легкие морозного воздуха и, как на духу, предложил ей союз до гроба. «Не заманишь», — кротко посмеялась она, взбив седую прядь. «И у тебя дети. Я не хочу их обездолить». Он вскипел, обложил ее грубыми словами, оделся, обрывая на полушубке петли, уехал. И уехала в город она. Она заходила, будто по делу, в прорабскую к нему. Он оставлял людей и наряды, жестко смотрел в глаза, проводил открыто до Комсомольской, познакомил с детьми, такими же лобастыми, а дома молчал, сжимая виски, обдумывая, как жить дальше. Через месяц, запыхавшись, она пришла к нему простоволосой. В дороге сронила полушалок, вызвала из прорабской на улицу и сказала: «Теперь прощай, мальчик, родится мальчик, не трогай и не помогай ни мне, ни ему, не нуждаюсь в тебе, кончилась моя нужда». Он запалил и смял папиросу. «А мальчик мой будет лучшим мальчиком в Урийске», — сказала она. «Он спасет этот город, погрязший в грехе».